Слава Господу! Благодарение нашему Господу, что Он дает возможность нам видеться, дает возможность нам вместе иметь общение, молиться, нуждаться пред нашим Господом. И это милость и забота Божья. Я был уже здесь, не знаю, наверное, больше, чем 2 года прошло. Меня зовут Юра, я с Аляски. Здесь у вас в гостях. И, может, забегаю наперед, но хотелось бы сразу передать привет, так как я уже последний проповедник сегодня здесь. То примите привет с Аляски, с города Дельта Джанкшн. Я когда уезжал, то просили передавать везде, где я буду. Пусть Бог вас благословит. Место из Священного Писания, которое я хотел бы зачитать, мы часто, проповедники, говорим, всем знакомое место. Это Псалом 72. Я буду читать всю главу. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки этому, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Такие слова оставлены на странице Священного Писания. И вы знаете, что Священное Писание – это книга священная, святая, где собраны Божьи материалы для нас. Были моменты взять до пришествия Иисуса Христа, люди, верующие люди, избранные Богом, руководствовались Ветхим Заветом, пророками. Мы с вами имеем, я бы сказал, полноту. Мы можем руководствовать сегодня не только Ветхим, но и Новым Заветом. Слава Господу! Это заслуга Иисуса Христа, это заслуга апостолов, которые оставили нам Священное Писание, которое мы можем изучать, исследовать. И в эту книгу ничего не могло попасть что-то непонятное. Да, бывает, может быть, вопросы у нас и что-то непонятное, но это не значит, что оно... однозначно непонятно, его никогда не поймешь. Всему свое время, и Бог в свое время человеку открывает и показывает, как нужно понимать. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что вот этот Псалом 72-й, он не зря здесь. Не зря он записан здесь. Вообще, сам Асафа, это был непростой человек, хотя он был, как мы, так же само. Но он был непростой человек, этот человек был один из начальников хора, их было, по-моему, трое. И этот человек, он составил 11 псалмов, которые мы читаем здесь. И история говорит, что впоследствии он прославился как пророк. И вот что характерно, когда читаешь этот псалом и другие его псалмы, но особо вот этот псалом, то понимаешь, что это не теория какая-то, не где-то он услышал. Часто бывает в нашей жизни, мы услышим, кто-то рассказал какую-то историю, и из уст в уста мы передаем эту историю, и мы практически никакого отношения не имеем к этой истории, мы просто передали. Но этот человек, Асафа, он говорит о том, что лично он пережил. И ему нисколько не стыдно было написать это и потом впоследствии, чтобы другие читали и даже пели, потому что это псалом. Это было для хора создано. И вот, как я прочитал, он говорит о такой ситуации в его жизни, когда он оказался на определенной грани того, что он мог только развести руками и допустить в своем сердце определенное, разочарование, возможно. Он не мог понять, почему в жизни так происходит. Почему люди, которые не знают Бога и не ищут Его, они имеют определенный успех в жизни, они богаты, они много вещей себе позволяют, и как бы нету никакого с них взыскания. И он допустил мысль и говорит: Господи, не напрасно ли я все время подвергал себя каким-то ударам, опасностям, насмешкам из-за того, что я пытаюсь сохранить себя в святости, сохранить себя в чистоте, как-то отделиться от этого мира. Я терплю трудности, я терплю искушения, тяжело. И когда он смотрел на этих людей, он говорит, что я позавидовал. Я допустил зависть в том отношении, что я увидел, что они благоденствуют, что они, по-мирски сказать, действительно имеют какое-то благословение. Какое-то благословение того, что не было у него. И вот эта зависть, вот это то, что он обращал свой взор на этих людей, оно его подтолкнуло к ропоту. Был ропот. Он говорит: я был как скот, потому что я не разумел. Он допустил определенный ропот. И вы знаете, благодарение Богу, что несмотря на всю эту ситуацию, которую переживал Асаф, Бог его не отвергнул. Бог проявил к нему милосердие. В каком отношении? В том отношении, что Асаф уразумел всю эту ситуацию. Он понял. Хотя до этого он не мог понять. Он говорит: я был как скот, я не понимал, допускал ропот. Был уже на грани падения, человек Божий, человек, который занимал определенное место, в том кругу. И несмотря на все это, он был на грани падения. И он говорит, что когда я вошел во святилище, только тогда я уразумел. Только тогда я понял, в чем суть дела. И именно тогда он понял, что его рассуждение, тот ропот, который он допустил, то состояние, которое в душе у него было, это было совсем неправильно. Это было несправедливо. Возможно, он искал эту справедливость, задавая разные вопросы Богу, почему так. Но именно когда он вошел во святилище, он уразумел, он понял, Он понял конец этих людей. Он понял, что вообще происходит. А знаете, почему он понял? Потому что Бог ему начал говорить. Вы знаете, когда мы попадаем в такую ситуацию, подобно Асафу, начинаем смотреть по сторонам, начинаем допускать какую-то зависть по отношению к другим людям, которые имеют определенный успех, авторитет, люди, которые чего-то достигли. И когда мы начинаем отвлекаться и смотреть на этих людей, волей-неволей приходит зависть, потом ропот, потом приходит такое состояние, когда человек начинает допускать: «Господи, да я уже верующий 20 лет, я уже верующий, ну, всю свою жизнь, а вот в жизни моей того нету, того нету. Почему так? Почему вот эти люди неверующие живут так, позволяют себе то и другое, а я сегодня этого не имею?» Одна из причин – мы начинаем смотреть по сторонам. Мы начинаем смотреть на этих людей. И впоследствии приходит момент такого состояния, как у Асафы. Но Асаф показывает нам выход. Если кто-то из нас в такое положение попал или попадет, то есть выход. Асаф говорит: «Доколе я не вошел во святилище». Ну, другими словами, все мы понимаем прекрасно: «Доколе я не вошел в Божье присутствие». Когда мы теряем отношения с Богом, когда мы перестаем общаться с нашим Богом, хотим мы или нет, наши взоры начинают уходить в сторону. Мы начинаем смотреть на те вещи, на которые до этого мы, может, вообще даже не обращали внимания. Потому что мы имели общение с Богом, нам хотелось больше молиться, нам хотелось больше общаться, больше вникать в Слово Божие. У нас не было времени вообще на посторонние вещи. Но когда мы начинаем свой взор обращать не туда, постепенно мы приходим в это состояние. И что характерно, Асафа говорит, что вошел во святилище. И как важно, знаете, мы как люди верующие, кто-то с детства, кто-то уже, может, 10 лет, 20 лет. И как важно понимать, что если мы сегодня хотим остаться на пути Божьем, если мы с вами хотим остаться в том положении, когда мы полностью доверяем нашему Господу, что бы ни происходило вокруг нас, какие бы ни были бы обстоятельства в нашей жизни, то нам нужно Божье присутствие. Никакие колледжи библейские, никакие, ну, даже не всегда изучение Священного Писания, оно не даст того, когда мы можем с вами лично входить в святилище Божие. То есть, о чем я говорю? Я говорю это о личной молитве с Господом. О личной молитве с Господом. Я знаю многих людей, которые закончили колледжи библейские, знают Священное Писание, цитируют на память много мест, но практически жизнь ихняя не соответствует христианской жизни, хотя они много знают. И я через это делаю вывод, что это хорошо, но этого мало. Этого мало. Знать Писание – этого мало. И Христос – пример тому, что Он очень часто уходил на гору молиться. Казалось бы: «Господи, а зачем это тебе? Ты Сын Божий, обязательно там на гору куда-то молиться, обязательно проводить всю ночь в молитве». Да, обязательно, потому что он был во плоти, и он тоже переносил искушения и трудности, поэтому он понимает нас и может нам помочь, слава Господу. И Христос тому большой пример – одиночная молитва. Не одиночная молитва, когда мы в общем молимся, и кто-то взял молитву. Это тоже хорошо, но это еще не то. Одиночная молитва – это молитва за закрытыми дверями, это наше святилище. Это то место, где каждый имеет право, и Бог дал это право каждому верующему человеку войти в комнату, закрыть за собой дверь и нуждаться пред Богом, чтобы войти в Его присутствие. Вы знаете, не так просто войти в Божье присутствие. Не так просто. Это целый процесс. Это целый процесс. Вы знаете, тот момент, я немножко расскажу, когда Христос, это, по-моему, от Луки, 9 глава, преображение. Когда Христос сказал, что есть тут стоящие люди среди вас, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Христос говорил о Царстве Божьем и говорил «пришедшее в силе». То есть о Царстве Божьем и о силе определенной. И мы знаем из Священного Писания, в одном месте написано там через 6 дней, в другом месте написано через 8 дней. Христос берет особо трех человек, Петра, Иоанна, Иакова, и написано, поднимается с ними на гору, на гору. И я думаю, что ученики понимали, почему Христос идет на гору, потому что для Христа это было, в принципе, обычно. И они понимали, что они идут туда на молитву. И вот вы знаете, этого в Библии не написано, но я допускаю такую мысль, когда, возможно, они начинали подниматься на гору, прошли определенное расстояние, а на гору подниматься, знаете, это не по прямой идти. Это не по прямой идти. На гору быстро не взберешься. Идешь медленно, тяжело. Чем выше, тем тяжелее, силы теряются. И я допускаю такую мысль, возможно, ученики говорили там, Христос, ну зачем идти аж туда наверх, ну там полпути уже прошли, ну вот давай здесь уже помолимся, зачем нам идти дальше? Возможно, как у людей могли быть такие мысли. Но Писание говорит, что они все-таки поднялись туда. И что происходит? Они поднялись туда, и Христос молился, но ученики уснули, они устали. Это говорит о том, что ну, они поднимались не 15 минут, не полчаса, возможно, несколько часов они поднимались на эту гору. Они устали, от усталости уснули. Но что характерно, когда они проснулись, они увидели нечто. Они увидели Илью, они увидели Моисея, которые беседовали с Христом, говорили об его исходе, о том, что он должен совершить будет. И они пришли, ну, в такое, ну, как бы сказать, в страх, что происходит. И написано, что Петр, не зная, что сказать, ну, как бы такое предложение сделал. Хорошо нам здесь. И я думаю, действительно, он сказал правду. Потому что он никогда не видел то, что он видел. Христос был в одежде, которая была блистать. Она блестела, она как белая была. Очень белая, сияющая. Он еще Христа в таком виде никогда не видел. Когда он увидел этих двух мужей, я думаю, внутренность ему подсказала, кто эти люди. Он понимал, что происходит то, что никогда в его жизни не происходило, и он даже не догадывался, даже не думал, что это может произойти в его жизни. И исходя из этого, как-то выйти с этой ситуации, он предлагает, давай... Христос стрекущий, вот нам не надо, мы так и в стороне постоим. Мы постоим в стороне, но вот тебе, Моисею, Илью, стрекущий, чтоб тут не один день, тут 3 дня, 4, 7 дней, сколько можно, побольше, тут хорошо. Я переживаю определенное состояние, очень приятное. Но вы знаете, в жизни бывает и это, мы еще вернемся к этому. Но что происходит дальше? На этом не закончилось. Написано, что явилось облако, осеняющее их. И написано, что они, все они, кто там был, они вошли в облако. И когда они вошли в облако, только тогда они услышали голос. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Слава Господу. Когда они еще не вошли в облако, а просто видели со стороны, что происходит, они не слышали голоса, они не слышали конкретного обращения к ним. Они были как наблюдатели. И вот вы знаете, вопрос молитвы, Вопрос вот как раз, о чем говорит Асав, доколе я не вошел во святилище. Когда Асав вошел во святилище, он там был один. Это не была общая молитва, и кто-то взял одиночную. Это была личная его молитва. И когда он вошел во святилище и вошел в Божье присутствие, вошел в это облако, образно будем говорить, вошел в Божье присутствие, то там уже было совсем другое состояние. И, возможно, в этот момент Асав даже и не молился, а только слушал, что ему говорит Бог. Вот это называется Божье присутствие. Когда Бог начинает нам говорить. Не тогда, когда мы, может быть, очень долго и громко молимся, без остановки перечисляем что-то. Это тоже хорошо, но это не говорит, что я в Божьем присутствии. Потому что, когда я это делаю, я даже не в состоянии услышать, что говорит Бог. Я просто строчу, может, заученные слова определенные. И мне кажется, что-то я переживаю. Да, это хорошо. Но есть нечто большее, что мы должны знать. Это Божье присутствие тогда, когда Бог начинает тебе и мне лично говорить и показывать. Вот Асав, он пережил это состояние. И именно когда он вошел во святилище, Бог начал говорить ему, и он уразумел, он понял, почему в жизни так или иначе. И вы знаете, бывает такой момент, вот как раз вот эта молитва за закрытыми дверями, наше, будем говорить, святилище, это комната, где мы можем уединиться. В чем состоит наша проблема? Мы начинаем восходить на гору. Мы хотим Божьего присутствия. Мы хотим преображения в своей жизни. Мы хотим, чтобы что-то внутри изменилось у нас. И мы заходим в нашу комнату и начинаем молиться. И вот образно мы начинаем подниматься на эту гору. Все Божье присутствие, оно там, наверху. И вот мы начинаем молиться. Кто там помолился 10 минут, и уже приходят мысли, да уже вот хватит. Это может кто-то только к подножью подошел этой горы. Кто-то помолился 15 минут, перечислил своих родственников, как обычно. Это нормально, так должно быть. И тут вроде бы и слова уже заканчиваются, 15 минут где-то прошло. Кто-то начал чуть-чуть подниматься и остановился, молитва закончилась. И человек сам себя утешает, я ж помолился, 15 минут, я уединился в молитве, как бы себя утешает. Но самое главное наверху. И вот поймите, что молитва за закрытыми дверями, что в эти Божьи присутствия, это я говорю из практики, это борьба. За 5 минут войти в Божье присутствие может человек, который очень долго или долгое время имеет очень близкие отношения с Богом. Для него 5-10 минут, и он уже в Божьем присутствии. Есть такие люди. Но в основном мы такие люди, нам нужно время, чтобы войти в Божье присутствие. Я думаю, что здесь в зале, кто сидит, переживал Божье присутствие за закрытой дверью. Когда ты молишься на иных языках, молишься своими словами, стараешься смирить себя пред Богом, молишься, и может пройти полчаса, час. Может пройти. И когда ты входишь в Божье присутствие, ты перестаешь молиться. Ты стоишь и просто плачешь. И ты плачешь из-за того, что Бог начинает к тебе говорить. Ты начинаешь понимать, потому что Он говорит к твоему сердцу. И вот в этом состоянии ты можешь еще час пробыть. И тебе не хочется уходить, тебе не хочется останавливать, тебе не хочется сказать, ну все, Господи, в принципе, время мое закончилось, мне там надо бежать куда-то. Нет, ты не хочешь. Ты наоборот говоришь, Господи, побудь еще со мной. Господи, я хочу, чтобы ты еще говорил ко мне. И вы знаете, вот это, в принципе, наша должна быть христианская жизнь. Это цель нашей жизни – иметь близкое общение с Господом. И если это будет в нашей жизни, многие вопросы, которые сегодня нам непонятны, нам будут понятны. Потому что Бог будет говорить к нашему сердцу. Он будет нас направлять, Он будет вразумлять. Это очень важно. И бывают моменты, когда, как я говорю, что мы, может, поднимаемся на определенную высоту, поднимаясь на эту гору, да, и мы видим, что кто-то вошел в Божье присутствие, кто-то плачет, кому-то очень хорошо, он радуется в Боге, он переживает определенное состояние в душе. И бывает, а мы стоим сухие, ничего не переживаем. Хотя мы радуемся за этих людей. Мы говорим, слава Богу, Бог посетил, но Он посетил этих людей, но не меня. И вы знаете, такой момент похожий вот... Ученики, они видели славу Иисуса Христа, они увидели Илью Моисея, они увидели, что происходит, но они были в стороне. Бывает, мы стоим в стороне, когда видим, что Бог кого-то посещает. Но Бог желает, чтобы мы были участниками, чтобы мы не были в стороне, чтобы мы не были с вами просто наблюдатели, что кого-то Бог посетил, кого-то Бог, может, исцелил и тому подобное. Бог хочет, чтобы мы входили в это облако, чтобы мы были участниками Его Царствия, потому что Христос сказал, что эти люди, которые стоят здесь, они увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Он говорил им о том моменте, что они переживут в своей жизни то, что они никогда еще не переживали. Состояние внутреннего человека они переживут. И, в принципе, мысль моя та, чтобы мы с вами больше свое внимание фокусировали на то, чтобы нам, вы знаете, по мере нашей возможности все-таки уделять время для молитвы, когда мы можем закрыть за собой дверь, когда мы сможем уединиться пред нашим Господом. Вы знаете, в общих молитвах в церкви никогда человек все равно не скажет Богу вслух то, о чем он может сказать за закрытой дверью. Потому что мы люди разные. У каждого разный уровень духовный. Каждый по-разному смотрит на ту или иную ситуацию. Кто-то может осудить тебя в этой ситуации, а кто-то может тебя поддержать, чтобы ты не унывал, чтобы ты как-то держался. Одна ситуация, разные люди и по-разному отношения. Но у Бога всегда правильное отношение, слава Господу. У Него правильное отношение к каждому человеку. Он знает свой подход, Он знает, что сказать, Он знает, как утешить. Он знает. И если мы сегодня с вами хотим оказаться все-таки на той стороне, чтобы нам или выйти с этой ситуации, или не попасть в эту ситуацию, как было с Асафом, то нам нужно вооружиться мыслью о том, что, Господи, помоги мне, если я этого не делал, помоги мне не завтра, не послезавтра, сегодня начать жить так, чтобы у меня было время, возможность уединиться в молитве, чтобы мне никто не мешал, где я смогу рассказать тебе все, где я смогу полностью открыть свою душу, свое сердце, где я смогу иметь с тобой общение, где я смогу не просто заученными словами говорить молитву, но слышать тебя. Не обязательно, я не говорю о том, чтобы слышать реальный голос. Этот голос может быть внутри. Мы крещены Духом Святым. где Дух Святой может проговорить ясно и конкретно. Но для этого тоже процесс, время. Это не будет за 5 минут. Это, может, не будет за 1 день. Сегодня брат подметил мысль постоянства. Это больной вопрос. Сегодня это больной вопрос в христианстве, постоянство. Нету постоянства в молитве, постоянства там еще в других вещах, христианских определенных нормах. То делаем, то не делаем, то сказали правду, то не сказали. Нету постоянства, это проблема. Но эта проблема решается только с Богом, слава Богу. Эта проблема решается только с Богом. От нас зависит то, что мы должны искренне сказать: «Я хочу этого. Господи, я хочу. И я буду со своей стороны делать, что я могу. А где я не могу, ты помоги. Ты помоги». Это очень важно, поэтому пусть Бог благословит всех нас, нашей жизни. Чтобы мы понимали, что христианство, это, оно не заключается в общем собрании. Вместе собрались, помолились, послушали хор. Детки молодцы сегодня потрудились. Это все на своем месте. Но на этом не заканчивается наша христианская жизнь. Есть что-то большее, к чему мы должны стремиться. И апостол Павел об этом говорил отчасти, что я покажу вам путь больше, превосходнейший. Есть превосходнейший путь к познанию Бога. Но другая мысль, хотим ли мы, желаем ли мы, или, в принципе, нас устраивает, как есть. Пришли, ушли, послушали, помолились. В принципе, работа, да, и все на этом. Если эта позиция, то никогда, может быть, никогда, не будет этого момента, когда я смогу пережить настоящее Божье присутствие, где Бог будет говорить ко мне. Обычно, вы знаете, Бог обычно начинает уже говорить тогда, когда люди далеко-далеко отходят от Господа, и начинаются проблемы. И тоже Бог говорит, останавливает. Ну зачем нам это? Нам это не нужно. Есть путь превосходнейший, без этого, где мы сможем иметь общение с нашим Господом, где мы сможем слышать голос Божий, где мы сможем воспринимать Божьи советы. Поэтому да благословит нас Бог и поможет нашей жизни, чтобы цель все-таки нашей жизни была. Это наше общение с нашим Господом. Наше общение с Господом. Это очень важно. Это очень важно. И если это будет, то многие вопросы в нашей жизни, они будут разрешаться. Мы будем понимать, что нам делать, а что не нужно делать. Мы не будем стоять на распутье. Знаете, как вот перекресток, 4 дороги. Мы стоим на распутье, на этом перекрестке, и смотрим и влево, вправо, назад, вперед, и мы не знаем, а какая же все-таки дорога верная, куда идти. Но если мы будем иметь общение с Богом, Бог нам укажет. Написано, что даже неопытный не заблудится, слава Господу. Потому что Бог ему указывает дорогу. Поэтому пусть Бог благословит. Давайте мы сейчас склоним наши колени пред нашим Господом. Поблагодарим Его за это служение, за Его наставление. И да прославится Его имя. Аминь.